Да, так я говорю, что эта противоположная крайность, она возникла в какой-то мере как результат протеста от такой скучной, ортодоксальной христианской рутины. А, конечно, в общем, здесь христианство очень и очень духовно разложено, как и мир, впрочем, разложен, христианство тоже очень коррумпировано. Вот оно к нам сейчас так, эта лавина идет, и там эти КГБшники в Туле не зря говорили Вите Орлову, что вот, так сказать, это заставит вас с нами сотрудничать. Так это они, так сказать, имеют определенные основания, они уже имеют опыт здесь на Западе разложения христианства вот через вот эту оккультную практику. Вот я тут смотрел некоторые передачи по телевидению о, например, о харизматическом движении, о, там, об исцелении, например, про Рейхарда Бонке, про англиканскую церковь. Вот сейчас у них в англиканской церкви заступил новый архиепископ. Ну, так он довольно-таки современный такой, экуменически настроен. Так он с первых же шагов, что он сделал? Он уже сейчас начал внедрять новые формы служения, вместо, ну, значит, такие модерные, вместо церковного органа, там, вместо церковного традиционного песнопения, значит, синтезатор и танцы. Holy dance. Ну, это не евангельская такая практика, и даже тут смешанное экуменическое, неоевангельское, значит, богослужение такое, такая практика. Они, значит, танцуют, приплясывают, прям буквально танцуют. Вот, представьте себе, вот, например, в нашем собрании, да вы помните, там вот это безобразие там было как-то раз, за которое я каялся. Так это, так сказать, они очень скромненько у нас там себя чувствовали. А то они прямо вот на сцене там, или на как он, фронт, вот эта вот сцена, там где кафедра, там где хор, вот они там прямо в буквальном смысле пляшут, приплясывают под рок-музыку. И там выкрикивают, подпевают какие-то там слова там из Писания, там, или вроде как молитва, что-то такое там имя Божие в суе там. Они произносят какая-то форма богохульства. Вот и так это они называют, значит, современная форма богослужения, поклонения Богу. И вот когда они входят в такой вот экстаз, и потом все собрание там входит в этот экстаз, это что-то похоже на концерт поп-музыки или поп, там, вот, современный эстрадный оркестр, или там группа, какая-нибудь рок-звезда там, или рок-группа выступает. Вот все собрание, все это входит в такой раж, в ажиотаж, в такой экстаз. Ну и там начинают и выкрикивание, там и языки, там, я не знаю, что там, и лопотание, там и свист, и крик, и топот. Вот это все безобразие, значит, они называют движением Духа Святого. Ну, в это время там происходит даже исцеление. Исцеление, конечно, это понятно, что никак нельзя приписать Духу Святому, это такого оккультного характера. Вот они там практикуют молитва об исцелении, возложение рук. Все довольно-таки вроде бы как обосновано Евангелием, но все смешано, насколько вот смешано с вот этой дьявольской такой практикой, с этой рок-музыкой, с этим ритмом, с этими, значит, такими, типа, они используют просто Слово Божие как какие-то заклинания. Там трудно вообще-то разобраться. Вот я смотрел про Рейхарда Бонки. Некоторые вещи действительно такие имеют место, некоторые реальные исцеления, просто такие и сверхъестественные, и, может быть, я не знаю, кому это приписать, но далеко не всегда, конечно, но все это тоже сопровождается, ну, таким экстатическим поведением толпы. Это такая показуха очень большая. Это, значит, такая реклама, что никак не вяжется ни с характером Христа, ни с евангельским учением. Но вот это вот их практика. Таких, значит, харизматических деятелей. некоторые церкви, даже вот баптистские церкви, ну, они очень такие сильно находятся под большим влиянием. Так что то, что у нас вот там было шоу на Пасху или на Рождество, так это еще цветочки. У них там это давно практикуется. Так вот они исходятся по духу. Вот они прямо и находят дорожку друг к другу. А там вот, например, в этой церкви Милмид, где Триши Дороти, там, когда я там был как раз в Гилфорде, приезжал некий Билл Капитанюк. Он живет во Франции, а сам происхождение украинского. Его родители канадские украинцы, но тоже иммигранты. Так он занимается, значит, печатает Библию, ну, занимается сбором средств на печатание Библии. Ну, и так он открыто заявляет, он поддерживает всех Б. Он поддерживает, значит, вот этот союз официальный. А вот у меня, значит, тут под руками некоторая другая информация. Open Doors, например, или Открытые Двери. Вот это Brother Andrew. Это, кажется, с Голландии, да? Значит, Serving the Suffering Church Worldwide. Это значит, он говорит, что служение страдающей церкви во всем мире. Это некоторые New Soviet Outreach. Так вот, тут, значит, тут и наша библиотека, там вот на Преображенке сфотографирована. New Soviet Outreach. И такая эмблема, значит, серп и молот, только вместо молота крест нарисован. Это какая-то богохульная эмблема здесь. New Soviet Outreach. Ага, так этот, значит, брат Андрей, ага, тут он на следующей странице. Герхард Хам, значит, разрекламирован. Потом, что тут дальше? Там про другие страны. И вот он, значит, призывает, вот, слушайте, что он делает, это же надо же. Soviet Union, 18 April, pray for the Russian Orthodox Church leadership in its task in distributing the hundreds of thousands of Bibles and New Testaments that are donated by Western Christian institution. Это же, ну это надо так додуматься, значит, молитесь за русских ортодоксальных, значит, церковных этих священников. Leadership, это значит, вот, значит распределение сотен тысяч Библий, значит, которые пришли с Запада. Ну, вот чем думает и как думает, как настроен вот этот человек, который, в общем-то, ну, заслуживает и, с другой стороны, заслуживает и некоторого и даже и уважения, потому что он действительно помогал, помогает христианам в опасных местах. Вот, например, там сейчас он помогает там и в Ливане, там и в этом районе Персидского залива, в этих опасных местах. Он и к нам приезжал там и в прошлые годы там какие-то наводил мосты. А вот сейчас он, что он заявляет, вот, например, про конгресс, Лозаннский конгресс. Ага. The dark red night of atheistic rule. I think that one of the most remarkable events this past year was the Congress of Evangelism that was held in Moscow. It was the first time since the Red Revolution in 1917 that something like this was possible. At the close of the Congress, a statement was issued. There are two points in this statement that I especially want to share with you. A. Thanks to God was expressed for his faithfulness in seeing the churches through the dark red night of atheistic rule in the USSR. B. The other significant statement was, we give thanks for the prayer of Christians in the rest of the world and their support in prayer by radio, by visits, by the provision of scriptures, literature, and other supplies. In all the areas mentioned above, Open Doors was actively involved. Вот, пожалуйста. Вот они, значит, активно вовлечены вот в это дело. И, значит, не нарадуются о том, что, значит, они туда активно вовлечены. И как вот им объяснить? И я прямо, когда вижу, а тут приезжал ко мне один из этой миссии с Open Door, мы, Open Doors, мы так беседовали очень такие продолжительное время. Ну, не знаю, что он там понял или нет, я ему так пытался объяснить кое-какие, так сказать, закулисные там дела, закулисные, вот эту подноготную, вот эту вот... вот этого конгресса и вот этих дел. Ну, они просто не хотят понять, и... А хотя многие верующие соглашаются и понимают, и что такое за противоречие, кому же мы помогаем, кому же... И так что интересно, что... Вот какое обольщение сейчас идет? Значит, вот в частности, это Лозаннское движение, там примыкает к нему экономическое движение. Вот они сейчас там наводят мосты и кооперацию такую с нашими отступниками, там со всякой смесью христианской в нашей стране. А с другой стороны, как интересно, как вот идет обольщение на Израиль. Сейчас здесь на Западе они организовали очень широкую кампанию молитвы и такой морального, что ли, моральной поддержки Израиля. С той целью, чтобы завоевать симпатии евреев, ну, вообще к воспринятию Евангелия, а потом вроде как загладить вину христиан за прошлые гонения, потому что очень часто, как мы знаем из истории, именно христианская церковь, ну понятно, что номинальная церковь, там, мертвая, но христианская церковь была, так сказать, предводительницей гонений на евреев. Да так оно и у нас, например, православная церковь, это первый, так сказать, застрельщик, гонитель против евреев. Так вот, они тут на Западе организовали некоторое время назад широкую кампанию. Джойси Бентли там вовлечена, там и Триш с Дороти там вовлечены, ну, те, которых мы знаем. Так вот они очень с благих побуждений это делают, такие простые люди. А ирония заключается в том, что вот эти самые организации, которые организовали вот это все мероприятие, они являются крайне отступническими. И что интересно, что симпатии евреев, симпатии Израиля сейчас, так сказать, вот, лежат, так сказать, в сердце их, так сказать, лежит вот именно таким отступникам. И они же не разбираются, там, они по сей день являются врагами Иисуса Христа, как, так сказать, напрямую, и врагами Евангелия. А вот посмотрите, как они сходятся вот здесь. И вот эти симпатии, конечно, это дорога к Антихристу. Вот где, так сказать, дорожка к тому, как могут быть обольщены вот эти евреи, как они уже сейчас обольщены. А в то же время многие евреи, особенно эмигранты из Советского Союза, они, особенно те, которые побывали в тюрьмах вместе с нашими братьями, они настроены совсем по-другому, они симпатизируют христианам, они симпатизируют, в частности, вот, гонимым баптистам в Советском Союзе. И что характерно, что они больше склонны принять непосредственно Иисуса Христа как Спасителя. Так что между евреями там тоже вот есть большинство и меньшинство. Большинство, то, которое сейчас вот все больше увлекается вот такое обольщение, которое распространяется действительно как сеть на всю Вселенную. И есть некоторое меньшинство, которое так симпатизирует и склонно принимать непосредственно Иисуса Христа и Евангелие. Ну, это я так уже говорю обо всем, что, так сказать, составляет такой интерес для всех нас, так, чтобы ориентироваться в общей обстановке. Конечно, я тут разговаривал с разными людьми, и Они говорят, что ну, Англия это не весь Запад. Англия это довольно-таки консервативная сравнительная страна, и тем более это остров, и европейские новшества, и европейская, так сказать, практика доходит сюда, так сказать, задним числом обычно. Ну, а прогресс, мы имеем в виду, что такое прогресс? Прогресс это отступничество. Прогресс цивилизации, он всегда сопровождается богоотступничеством, богопротивлением, смесью, Вавилоном. Это ужасно, это страшное разложение. Страшное разложение мира в европейских центрах, там, в Риме, в германских, во Франции, в Голландии. Страшное развращение людей. Это просто не хочется, так сказать, засорять наше благочестивое внимание и воображение, потому что мы и в себя там видим эти безобразия, и увидим их еще больше, наверное, потому что уже близок к всему конец. Ну вот, они просто тут мне говорят, что, конечно, хорошо бы побывать в других странах, чтобы более объективно так знать о западном христианстве. Ну, я, конечно, и мечтаю так. Не то, что мечтаю, уж так слюй вижу, но понимаю так, что мне и надо бы было бы побывать, по крайней мере, в Америке и в Германии. Кстати, вот был тут недавно этот брат, как его звать-то, из Германии, из Фриденштима, это Герман Корф. А, ну да, этот, у которого Павлик Хори гостил. Ну, я с ним не виделся, потому что он там был очень занят. Вообще на Западе люди очень заняты. Мы тоже, конечно, очень заняты. Но они так вот очень заняты в том смысле, что у них каждая минута расписана по расписанию. Они тут были в гостях в Фриденштиме, вернее, сейчас уже Redstock Ministries. И разъезжали там по церквам, я только по телефону так переговорил с ним. Ну, в частности, навел справки насчет Георгия Петровича. Он так отзывается хорошо, положительно, в том смысле, что несмотря на некоторые, ну, такие трения в последние годы, и, может быть, он еще не вполне, так сказать, понял, но, тем не менее, он остается твердым и здравым на позициях братства там вот в Америке, и стоит с ним иметь дело, ну, чтобы его, так сказать, ободрять и, ну, воспользоваться его помощью, потому что действительно там трудно разобраться во всех этих, так сказать, независимых, так называемых индепендентах вот этих американских. Они там все один другого фундаментальнее и друг друга видеть не хотят, и дело не хотят иметь друг с другом. Там сплошная конкуренция, там сплошная такая вот, ну, нехорошая даже, может быть, зависть. Так я и думаю так, что если уж ехать в Америку, то нужно начинать с Георгия Петровича. Ну, я так просто с Германом с этим поделился мыслями. Он говорит, да, это действительно лучше, потому что поедешь к одному какому-нибудь, так другие потом на тебя будут уже все коситься. Там Георгий Петрович потратил несколько лет только на то, чтобы разобраться, кто и с кем там действительно хоть можно там, ну, иметь какие дела, в каком отношении. Я думаю, что, да, он дал мне телефон, я думаю позвонить, но мне нужен еще адрес, ну, вот я позвоню, может быть, узнаю, но ты мне тоже пришли адрес Юрия Петровича, передай просто, может быть, через друзей там или как. Ну, а в Германии тоже я хотел бы съездить, может быть, этим летом, я не знаю, или как там Бог даст. Да, так что я не хочу ехать напрямую никому из американцев, ну, если только уж Георгий Петрович мне или откажет, или, так сказать, посоветует там сделать это напрямую, потому что чувствую я, что обязательно влипнешь в историю какую-нибудь. И нам же еще жить, так сказать, и встречаться, и в Москве встречаться, и еще где-то встречаться. И, так сказать, я не хочу просто портить будущее ни себе, ни даже, в смысле таком, я же не себя одного представляю, а, так сказать, портить кому-то отношения или в братстве портить отношения, я бы не хотел. Так что вот я сейчас намерен так связаться с Георгием Петровичем и с ним переговорить. Кстати, не знаю, где он сейчас в данный момент. Ну, и я просто советую вам там, даже если и Наташа там как-то, может быть, себя ведет обособленно. Ну, Наташа-то еще не Георгий Петрович, хотя она там имеет какое-то влияние, но имею в виду Наташа Винс. Но все же стараться быть дружелюбными и, так сказать, сглаживать по возможности всякие острые углы, потому что если уж мы со своими будем, ну, портить отношения, то я вас уверяю, что мы не найдем же, ну, ничего лучшего и ничего ближе к нам среди западных христиан будет не самый лучший, самый хороший, так сказать, ну, с точки зрения Запада. Конечно, те люди, с которыми мы имеем какой-то общий опыт, общие корни, конечно, они всегда лучше поймут нас и лучше смогут нам помочь. Поэтому стоит, конечно, хранить добрые отношения, ну и сфридерштимы. Понятное дело, что старый друг лучше новых двух. Никогда нельзя терять друзей. Хотя мы и понимаем, что отрываясь от братства в смысле таком вот организационном, они как-то отрываются и в духовном смысле до определенных пределов и уже, может быть, ну, принадлежат больше к западному христианству, чем к восточному. Ну, может быть, они представляют вот эти иммигранты там немецкие, может быть, в какой-то степени они представляли для нас какую-то буферную, так сказать, зону, переходную такую зону. Потому что невозможно напрямую так вот близко и жестко сцепляться, соединяться в сотрудничестве с западными христианами, потому что они очень-очень и очень различны от нас. Во всем, начиная с идеологии, начиная с их понятий, так сказать, с богословской базы и заканчивая церковной там практикой, традициями, всем-всем-всем. Так что действительно Господь положил различие между Востоком и Западом, и оно остается, и должно оставаться. Это Господь положил. Это смесь, просто механическая смесь, она никогда не принесет благословения, она придет только к Вавилону. Поэтому пусть эти различия, положенные Богом, пусть они остаются. В плане Божьем это будет только благословением. То, чем мы можем помочь им и чем мы можем поделиться, в смысле, ну, такими благословениями, которыми нас Господь наделил, мы должны это делать. Так же щедро, так же любезно, так же по-братски, как и они это делают к нам, по отношению к нам. А действительно, если так подумать, они же делятся и жертвуют. Ну вот мы иногда осуждаем там кое-кого, и порой справедливо, там некоторых таких деятелей, как Рика Маты, которые, ну, просто так имеют какую-то корыстную там мотивацию в своей работе. А многие же христиане делают искренне и молятся, и молились искренне, и помогают искренне, независимо от того, кто мы, баптисты или пятидесятники здесь в Советском Союзе. И они делают это искренне для Бога. Мы и тут не можем их осуждать, у них просто нет, ну, такого различия. Может, мы должны бы кое-чему и научиться в данном плане. Кстати, тут я разговаривал вот с Тришей Дороти, они говорят, что вот Триша говорит: Господь положил мне на сердце молиться за вот эту Underground Church где-то лет 15 назад. И говорит, я часами простаивал в молитве. Часами. То же самое Дороти. И сейчас, ну, как вот, говорит, как вот вы можете нас, ну, обойти? Пусть даже мы вот находимся в той церкви, которая, ну, так сказать, да, мы согласны, они там практикуют это, мы сами там мучимся, мы сами не рады этому. Но как вы можете нас обойти? Ведь мы же вас любим, ведь мы же ради вас, ну, все-таки ну, хоть что-то делаем, стараемся и любим, и симпатизируем. Ну, и они правы, и действительно это так, что мы не можем здесь отказаться от определенной помощи, в определенных размерах, в определенных рамках. И мы не можем отказаться от контактов даже с теми людьми, которые для нас, ну, напрямую бы, мы бы их не приняли, скажем так, прямо в члены церкви, вот в наш, в члены нашей московской, там, или какое-то наше братство. Но вот эти реалии, вот эти практические вопросы действительно для меня сейчас являются очень и очень затруднительными. И, знаете, я долго молился Богу в ответе. Я нашел одно сильное место в книге Левит. Это очень строгая книга. Там сплошное очищение, освящение, там сплошные запреты, не прикасайся, не затрагивайся. Там, если ты прикоснулся, или какой-то падаль, или какой-то там нечистому, там, или еще чему-то, ты там должен то и то, и то, там, и омыться, и чиститься, и принести там несколько жертв, и там не, отсчитать несколько дней, там, и не появляться, и в собрании, и прочее. Но вот здесь удивительные исключения, так сказать, из общего правила. Оно меня очень задело, так сказать, за душу, затронуло. Я просто получил какой-то ответ от Господа. Это Левит 11 глава, 36-37 стихи. «Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто». Обратим внимание на эти исключения. Источник и колодец, вмещающий воду, потом семя, предназначенное для посева, эти вещи не могут быть осквернены ни при каких обстоятельствах. Они, в принципе, чисты всегда. Так вот, это большое для нас ободрение. Вот я получил для себя, и думаю, что это для нас, так сказать, ободрение, что если мы представляем из собой источник, который, так сказать, фонтан определенный, который, из которого вода вытекает, и всегда живая и свежая, мы имеем благодать и соль, что-то животворящее, и мы имеем семя живое, так оно не может быть осквернено, даже если мы соприкасаемся с чем-то, ну, действительно порочным и неприемлемым, с какой-то мертвечиной, в духовном смысле, какими-то мертвыми христианами, там, мертвым христианством или еще чем-нибудь. Ну, впрочем, это отдельная глава, отдельная страница и отдельный разговор. Я же нуждаюсь в ваших молитвах. Я благодарю за эти молитвы, я благодарю за искреннее, сердечное такое соучастие и добрые слова от многих друзей, которые так слышу. Ну, конечно, хорошо было бы, если бы кто-нибудь и письменно писал, если есть расположение. Потом я очень бы хотел, чтобы и братья что-нибудь, ну, написали или сказали, то так какими-то слухами, там, слухами отрывочными пользуюсь. А чувствую необходимость прямого такого совета. И хорошо было бы, если бы и братья вот, что-нибудь поделились. Ну вот, я не знаю даже, для кого предназначена эта кассета, потому что слишком много и слишком мало. И я не все высказал, и так это спонтанно. Я не готовился, может быть, специально. Но всем привет и церкви, и братьям, и снова целую, обнимаю моих милых семейства, и привет там и родным, и друзьям. И вот на этом я буду заканчивать уже свою кассету, потому что она уже заканчивается, лента. Передаю это через вот этих друзей Бернарда Бейлис. Потом еще должен кто-то из Фриденштима, ну, в общем, из наших тут, Редстоковских, через 3 недели быть в нашей стране, там что-то они хотят учить тех, кто занимается с детьми, что ли. Там, наверное, вам позвонят и скажут конкретно об этом.